Дэр Джон Освальд, Исаия, сессия 28, ИС. 58-59. Символ авторского права 2024 Джон Освальд и Тед Хильдебрандт. Это доктор Джон Освальд в своем учении по книге Исаия. Это сеанс номер 28, главы 58 и 59 Исаии. Давайте помолимся вместе. Отец, мы благодарим Тебя за этот вечер. Мы еще раз благодарим Вас за Ваше Слово. Мы еще раз благодарим Вас за Ваш Дух. Мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам свой свет, чтобы сиять на нашем пути. И мы молимся, чтобы Вы помогли нам осознать, на что указывает этот свет в отношении добра и зла, и чтобы Вы помогли нам учиться, получать, применять и жить. Во имя Твое молимся, аминь. Сегодня вечером мы рассматриваем главы 58 и 59, и они являются частью раздела, который я назвал «Праведность, характер служения». Кстати, на маленькой стойке сзади лежат несколько старых учебных пособий. А в частности есть несколько первых уроков с конспектом и предысторией и так далее. Так что, если вам нужно пополнить свою коллекцию, загляните туда. В противном случае, они отправляются в мусор. Так что имейте это в виду. Итак, это главы с 56 по 66. На прошлой неделе я указал вам, что эти главы расположены в виде перекреста. Хиазма – параллельная структура. Итак, у вас есть A, B, C, D, E, D, C, B и A. Итак, этот последний раздел параллелен первому разделу. Вторые секции параллельны друг другу, третьи друг другу, четвертые друг другу, а пятая стоит отдельно в вершине треугольника, на вершине лестницы. Причина в том, что если у вас не было этого раздела, вы можете упустить суть. Почему Бог делает то, что делает, как мы увидим сегодня вечером в главе 59, стихи с 16 по 21 и 63, с 1 по 6? Почему свет сияет в результате работы Мессии? Ах, это для того, чтобы мир мог знать. Итак, мы не теряем фокуса на том, о чем идет речь, для чего это делается. Мы также не теряем внимания к проблеме. Как может Божий свет сиять затерянному миру, учитывая тот факт, что сами по себе мы не способны быть праведными? И снова этот момент повторяется. Не верьте, что вы сами по себе можете быть праведником. Это дар, дар Божий, но это необходимый дар. Не верьте, что просто потому, что вы не можете, это не имеет значения. Нет, на самом деле Бог проделал свою работу от нашего имени, чтобы Его свет мог сиять из нас и светить миру. Итак, мы смотрим, мы просмотрели на прошлой неделе главы 56 и 57, этот вступительный раздел о праведных иноземцах, а затем первое утверждение о неправедных иудеях. Сегодня вечером мы продолжим говорить о 58 и 59, остальной части Б и части С. На следующей неделе мы собираемся охватить все это с 63 по 66, потому что во многих отношениях это повторяет то, что мы уже говорили. Уже говорили. Затем, в наш последний вечер, мы вернемся и поговорим о главах с 60 по 62, о кульминации процесса. Итак, сегодня вечером, главы 58 и 59. Кричите громко, не сдерживайтесь, возвысьте свой голос, как труба, объявите моему народу их преступления, дому Иакова их грехи, но они ищут меня каждый день, они с радостью знают пути мои, как если бы они были народом, творящим правду и не оставившим суда Бога своего, они просят у меня суда праведного, они рады приблизиться к Богу. В чем здесь проблема? Лицемерие, говорит Мел, их сердечное заболевание. Так что же они делают внешне? Хорошо, они говорят то, что говорят, но они не идут пешком. Формы религии, они ищут меня каждый день, они радуются познанию моих путей, они просят от меня праведного суда, они радуются приближению к Богу. Ну какой пастор не хотел бы иметь церковь, полную таких людей? Хорошо, хорошо. Ладно, они на самом деле не поклоняются Богу, они на самом деле не ищут Его самого. Мы махаем им, я думаю, что все в порядке, но я вижу эти слова, и они меня беспокоят. Я ищу Господа каждый день, мне приятно знать пути Его, как если бы они были народом, который поступал праведно и не оставил мишпат своего Бога. Мы говорили об этом много раз, повторите еще раз, слово «мишпат» можно перевести как «приказ». А я утащил маркер. Часто переводится как «справедливость» или «суждение» или «суждение», и все они верны, в них нет ничего плохого, но они недостаточно велики. Божественный порядок жизни Бога, божественный порядок существования Бога включает в себя юридическую справедливость, но он включает в себя нечто большее. Итак, чтобы, я думаю, ответить на вопрос, как они оставляют мешанину Бога. Нам нужно перейти к следующим стихам. Почему мы постились, а вы этого не видите? Почему мы причинили себе страдания, а вы не знаете об этом? Почему они постятся? Судя по этим двум предложениям. Они хотят привлечь внимание Бога, не так ли? Мы хотим, чтобы вы увидели, что мы постились, мы хотим, чтобы вы осознали тот факт, что мы причинили себе страдания. Они делают, чтобы получить. Точно. В связи с этим я упомянул, что Библия неоднозначно относится к посту. Есть только одно место, где это повелено, и это день искупления. Когда вы должны причинять себе страдания, интересно, что используется именно это слово, это не так, у них нет еврейского слова, которое означает пост, оно поражает себя. Предполагается, что они сокрушаются в покаянии за все непреднамеренные грехи, которые они совершили в течение предыдущего года. Итак, это акт скорби. Это акт покаяния. Это акт сожаления. В Эйле 1,13 это не заповедано, но снова настоятельно рекомендуется как выражение национального покаяния. На них напала саранча, и они призваны покаяться и поститься, извините, покаяться и поститься. Неемия постился и молился, когда услышал ужасную новость о том, что стены Иерусалима спустя 100 лет все еще лежат в руинах. Итак, пост всегда является выражением покаяния. Но я думаю, что большую часть времени пост практикуется для того, чтобы получить что-то от Бога. В бесноватом человеке, после того, как они спустились с горы, горы преображения, ученики пытаются изгнать беса, но не могут этого сделать. Иисус это делает, а потом они говорят, почему мы не могли изгнать его? Интересно, что существует текстовая проблема. Король Иаков говорит, что этот род проявляется только постом и молитвой. В самых старых рукописях говорится, что этот вид появляется только благодаря молитве. Теперь я думаю, что знаю, почему пост появился в более поздних рукописях, потому что Иисус явно не говорит о разовом молитвенном собрании. Возможно, ученики не молились, когда впервые попытались изгнать беса. Я гарантирую вам, что они молились, когда пытались изгнать его во второй раз. Я думаю, что Иисус говорит о том, что такой род появляется только в результате продолжительной духовной жизни и духовной силы. И я думаю, что пост появляется в более поздних рукописях, чтобы прояснить этот момент, это то, что должно пройти со временем. Я думаю, именно это и происходит в этом отрывке, но он интересный. Итак, в следующих стихах мы получим ключ к их посту. Теперь мой вопрос, вы думаете, действительно для того и постились, чтобы и ссориться, и драться, и бить злым кулаком? Что тут происходит? О чем он говорит? Конфликт внутри церкви. Возможно. Но заметьте, говорит он, в день поста вашего вы ищете себе удовольствий и притесняете всех работников ваших. Поскольку я очень религиозен, я могу делать со своими работниками все, что захочу. А я думаю, что да. Я думаю, они действительно чувствуют, что они близки к Богу. Исаия говорит, нет, это не так. Ну, я думаю, что одна из возможностей заключается в том, что здесь мы имеем дело с семитской гиперболой. На самом деле вы недоброжелательны к своим работникам, и Исаия говорит, что это все равно, что драться с ними. Опять же, я думаю, он, возможно, идет на крайние меры, пытаясь отстоять свою точку зрения. Вы поститесь для того, чтобы иметь возможность плохо обращаться со своими работниками и чувствовать себя нормально. На самом деле, то, ради чего вы поститесь, это борьба с людьми. Я думаю, вот что здесь происходит. Что он выражает истинный результат их поста очень крайними выражениями. Я отказался от большего количества шоколада, чем ты. Точно. Точно. Я думаю, что именно в этом суть, и он использует резкие выражения, чтобы прояснить эту мысль. И я думаю, что это восходит к стиху 2. Как будто они были народом, который поступал праведно и не оставил мишпат своего Бога. Что ж, божественный порядок Бога заключается в том, что мы всю свою жизнь живем как его отражение. Не только наша религиозная жизнь, но и вся наша жизнь. И я думаю, что в первых двух стихах говорится о том, что, они ищут Бога. Они хотят получить замечательный религиозный опыт. Что с тобой? Почему ты не можешь убрать дом лучше, чем это? Бог говорит, что вы не видите связи, не так ли? Кажется, это что-то вроде богатого правителя, который ушел и оставил таланты отдельным работникам, а потом ушел, и мы не знаем, что он делал. Может быть, нужно было отступить, быстро и еще что-то. И он возвращается, и некоторые люди работали, некоторые не работали, а некоторые знали, что они ничего не делают. Некоторые люди тусовались. Да, да, да. Да. Знаете, мы здесь тоже постимся, и это как бы влияет на вас самих. При этом настоящий пост позволяет Божьей любви совершать работу для других, и поэтому пост действительно является актом Божьей любви. Это позволяет ему выйти наружу. Вы вообще в этом не участвуете. Ваша природа подавляется постом, и поэтому ваши действия становятся действительно действиями любви. Да, да, да. Я думаю, в этом есть доля правды. Я думаю, что ключевым моментом является то, что пост — это выражение покаяния, а вы, ребята, явно ни в чем не раскаиваетесь. Вы просто пытаетесь заставить Бога благословить вас. А поскольку вы пытаетесь манипулировать Богом, вполне нормально манипулировать людьми, которые на вас работают. Может ли это вернуться к концепции их права по рождению? Мемехм. И Божий народ, и вы знаете, вот я Ага. И что же со всем остальным? Да, да. Я хороший еврей, и Бог освободил нас из плена потому, что мы евреи, а не по какой-либо другой причине. И я собираюсь исповедовать свою еврейскую религию, и Бог говорит, ты упустил всю суть, не так ли? Дэвид. Это что-то вроде свободы. Конечно. Или похожие. Конечно. А когда началось фарисейство? Ну, мы не знаем наверняка. Знаете, у нас есть 400 лет между Малахией и Матфеем, и более того, Матфею, вероятно, около 65 или 70 лет нашей эры, но между Ветхим и Новым Заветом, между Малахией и пришествием Христа. Мы кое-что знаем о политической ситуации, которая была довольно ужасной. За последние 100 или 150 лет у них было царство, но это было невероятно коррумпированное царство, и священство было столь же коррумпировано. Убийство, покупка и продажа священства — вот и все. Нам говорят, что за это время, а это, вероятно, последние 150 лет, с 150 года до н.э. до времен Христа, существовало около 80 различных сект иудаизма. Вроде того, сколько политических партий во Франции. И это примерно та же сделка. Каждые 10 человек имеют свою секту. Ну, доминирующая секта, ну, может, мне не стоит так говорить. Тремя доминирующими сектами были саддукеи, которые, по сути, составляли элиту. Они были теми, кто заправлял всем. Первосвященники были частью саддукеев и фарисеев, я скажу об этом подробнее через минуту, а также зелотов. Зелоты были политической группой, которая была полна решимости уничтожить римлян и восстановить королевство, которое у них было, и в этом королевстве был такой беспорядок, что обе стороны пригласили римлян прийти и помочь им, что римляне были счастливы сделать. Но вы знаете, мы здесь. Вы не понимаете, как сюда попали римляне. Но мы собираемся избавиться от них. Итак, у вас есть эти три, вероятно, три самые большие группы. И что интересно, по крайней мере один из них у вас есть в учениках Симон Зелот. Но фарисеи говорят, и я снова уверен, что Иисус был повсюду в них, потому что они были так близки к царству. Иисусу мало что можно сказать саддукеям. Это правящая элита, которая использует религию в своих целях, не говоря уже о них. Но фарисей Иисус повсюду. И вы помните, что в первые дни деяний обратились 3000 фарисеев. Итак, это люди, которые говорят, мы понимаем, почему попали в плен. Мы попали в плен, потому что нарушили закон. Ну, мы больше не собираемся этого делать. Мы собираемся соблюдать закон Божий. Мы собираемся сохранить его в идеальном порядке, вплоть до десятины от трав в наших шкафах. В каком-то смысле Иисус говорит, все это хорошо. Но вы просто используете это, чтобы надуться. Помните историю Иисуса о фарисее и сборщике налогов в храме. Я благодарю Бога, что я не такой, как этот сборщик налогов. Так что да, то же самое происходит с фарисеями 400 лет спустя. Так какого же рода факт хочет Бог? Стих 5. Ну, а затем в 6 стихе он, по сути, говорит в 5 стихе то, чего он не хочет. Он хочет, чтобы это было о других. Да. Ага. Матфея 25. Да. Да. Если вы хотите перестать есть, хорошо. Отдайте свою еду голодным. Что? Зачем мне это делать? Если вы хотите перестать что-то делать, перестаньте избивать своих работников. Да. Вся цель в других. Пост имеет тенденцию сосредотачиваться на мне. И вы помните, Иисус говорил о посте. И когда он сказал, знаешь, ты постишься и красишь свои щеки черным, так что они кажутся впалыми, и ты действительно выглядишь голодным. И люди говорят, а Боже, разве он не праведник? Иисус говорит, если ты собираешься поститься, зайди в чулан и не показывай никому, что ты делаешь. Это не о тебе. Но опять же, я хотел бы сказать, что настоящий пост в Библии — это покаяние. Итак, дождя не было уже 3 месяца. Ну, давайте назовем пост. Итак, Боже, мы не будем есть в течение 2 дней. Итак, вы должны послать нам дождь. Бог говорит, почему? Ну, мы себя мучаем. Что ж, это приятно. Зачем ты это делаешь? Ну, чтобы заставить тебя послать дождь. Возможно, Бог не посылает дождь, потому что мы так притесняем бедных вокруг нас. А нет, 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 Боже, мы страдаем, чтобы заставить тебя делать то, что мы хотим. Бог говорит, если хочешь страдать сам, мучай себя ради других. Не для того, чтобы от меня чего-то добиться. Так. Разрушь узы нечестия, развяжи узы ига, отпусти угнетенных на свободу, сокруши всякое ярмо, поделись хлебом с голодным и бездомных бедняков, введи в свой дом. Когда увидишь, что наг покрывает его, не прячься от своей плоти. Теперь у вас возникает ощущение, что Иисус читал Исаию. Когда мы видели тебя голым? Когда мы видели тебя в тюрьме? Когда мы видели тебя голодным? Почему же правильное обращение с другими, особенно с теми, кто слабее нас, так важно для Яхве? И почему это так важно? Причина, по которой он пришел за всеми нами. Ладно, униженные — это выражение нашего греха. Вы не можете разделить эти два понятия. Вы не можете отделить любовь от Бога и любовь от других. Они идут рука об руку. Если вы не собираетесь любить других людей и заботиться о бедных и угнетенных, то как вы можете по-настоящему сказать, что любите Бога? Хорошо, я согласен с тобой на 100%. Хотя я бы хотел его подтолкнуть. Почему любовь к другим так важна для Бога? Почему оно неразделимо? Созданы ли мы по его образу? Отношения. Простите. Первая заповедь. Ну, я думаю, это соответствует этому, но Иисус сказал, что то, что мы делаем другим, мы делаем и Ему. Да, и я хочу знать, почему. Почему мое отношение к кому-то по-доброму означает что-то для Иисуса? Кажется, у него есть склонность отождествлять себя с беднейшими, и поэтому то, что мы делаем с ними, мы делаем с ним. Хорошо, хорошо. Он любил нас первым. Я все равно буду тебя давить. Почему он идентифицирует себя с беднейшими? Беднейшие не имеют власти. Им нечего дать. Да, я думаю, что это так. Они не смогут вернуть вам долг. Это бесплатно. Это благодать, и вся суть Бога в благодати. Если я что-то сделаю для тебя, ты сможешь и отплатишь мне, и Бог говорит, какая в этом заслуга. Но когда мы делаем что-то для тех, кто не может нам отплатить, мы демонстрируем благодать Божию, а Бог — это все о благодати. Итак, что произойдет, когда мы сделаем это, согласно стиху 8? Перечислим их. Что происходит номер один? Свет. Да. Свет будет сиять из нас. Выздоровление. Хорошо, что еще? Праведность. Вы будете правы. Он услышит. Он услышит. Ну, это то, что мы делаем. Что он делает для нас, так это и он снова повторяет это в 10b, 11 и 12. Он будет вести вас. Он сделает твои кости крепкими. Вы будете как политый сад. Руины будут восстановлены. Вас назовут чинителем разломов, реставратором улиц. Ага. Именно, именно. Когда вы пытаетесь манипулировать Богом, чтобы заставить Его удовлетворить ваши нужды, это не сработает. Им не будут манипулировать. Но когда ты откладываешь свои нужды и стремишься удовлетворить нужды других, Бог говорит: «Вот кот». Итак, все эти вещи, которых они жаждут, о которых они взывают, и мы собираемся увидеть их на следующей неделе, особенно с 63 по 64, они действительно от Бога. Боже, почему ты нет? Знаешь, мы здесь. Мы вернулись на землю, и пророки дали все эти обещания. Где ты? Что ты делаешь? Почему ты не благословляешь нас? И Бог говорит: ты этого не понимаешь, не так ли? Когда вы проживаете мою праведную жизнь, вы получаете в дар все то, что вы пытались манипулировать Богом, чтобы получить. Но Бог... Ищите прежде царство. Ага. Ага. Дол. Я собираюсь дать. Ага. И я думаю, что Бог как бы усмехается этому. И я думаю, он говорит: если ты сделаешь то, что я от тебя хочу, даже из не самых лучших побуждений, я за тебя. И я думаю, что, наверное, каждый из нас испытал это в своей жизни. Когда мы это сделали, когда мы действительно были верны, может быть, не из лучших побуждений, но тем не менее, мы действительно шли ради других. Бог желает пойти нам навстречу. Я не могу сказать «Бог», но наступает момент, когда работа для других, а не для себя, становится борьбой, и это испытание. Ага. 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 Джин говорит, что наступает момент, когда нам действительно нужно спросить, делаю ли я это для других или для себя. И это испытание. И Бог приносит это время. Ага. Ага. Итак, я думаю, что это по-прежнему жизненно важный вопрос. Действительно ли я делаю это из любви к Богу? И это восходит к чему-то, что, опять же, я надеюсь, может показаться вам смутно знакомым. Вторая глава Бытия и третья глава Бытия. Мне нужна мудрость. Мне нужна красота. Мне нужно удовольствие. Друг мой, говорит змея, Бог не хочет мне их давать, и во многих отношениях великий жизненный кризис состоит в том, чтобы отдать свои нужды в руку Божию. И сказать: лучшее в жизни, что я получаю для себя, смертоносно, а самое малое, что я получаю от Яхве, это бесконечные благословения. Именно здесь предстоит сражаться за каждого из нас. Господь Иисус, я отдаю свои нужды в Твои руки и позволяю Тебе удовлетворить их по-своему. Опять же, большую часть времени Он будет использовать наши способности. Он собирается использовать наши дары. Но все меняется, когда мы говорим: «Господь Иисус, давай сделаем все по-Твоему. И я не буду бежать впереди Тебя». Я, и опять же, возможно, это вам немного знакомо, я подожду вашего пути. Именно об этом идет речь в 12 главе Бытия. В куске земли нет ничего духовного, особенно под ногтями. В ребенке нет ничего духовного, особенно с полным подгузником в 2 часа ночи. От репутации мы должны отказаться, не так ли? Но Бог приходит к Аврааму и говорит: «Авраам, я знаю, чего ты хочешь. Ты позволишь мне дать тебе эти вещи?» И все ангелы затаили дыхание. В этот момент все время и вечность висели на точке. Скажет ли он «да»? Позволит ли он Богу удовлетворить его нужды? Или он скажет: «Нет-нет, я могу удовлетворить свои потребности лучше, чем ты. Я боюсь тебя. Я тебе не доверяю. Ты не для меня. Мой друг, все это мне рассказала змея». И Авраам сказал: «Хорошо». И все ангелы пошли, он сделал это. Он сделал это. Есть надежда. Есть надежда. Итак, очень длинный ответ, но он критически важен для всего библейского послания. Кто удовлетворяет мои потребности? Да. Я все еще немного обеспокоен. Что такое истинная праведность? Иов был праведным человеком. У него отобрали все. Он не понимал, почему. Он не надеялся, что получит что-нибудь обратно. И все же он сказал: «Даже если Бог убьет меня, я доверюсь Ему». Никаких ожиданий, что Бог собирается сделать что-то еще, кроме как убить меня. Все остальное Он уже сделал со мной. И все же он доверял Богу. Он остался праведником. Я не уверен, что буду слушаться Бога, чтобы Бог позаботился обо мне. Я не уверен, что это действительно праведный образ жизни. А нет. Нет. И если я подразумеваю это, то я не хочу этого делать. Я хочу сказать: «Боже, Ты определяешь мои потребности и удовлетворяешь их по-своему. А если Ты решишь, что мне ничего не нужно и умереть, то это лучше, чем я говорю: нет, я позабочусь об этом сам. Спасибо. Спасибо. Да, да, да». Я не хочу сказать: «Да, мы подчиняемся Богу, чтобы Он восполнил наши нужды». Нет, я говорю, что мы отдаем наши нужды в руки Бога, позволяем Ему решать, каковы наши настоящие нужды, и удовлетворяем их Его способом. Да. Спасибо. Спасибо. Итак, все это вытекает из твоего вопроса, Дейл. Да, я думаю, что если в конечном итоге я действительно рассматриваю бедных просто как средство достижения цели моего благословения, я не вижу их такими, какими их видит Бог. Бог видит в людях цель, а не средство. И мы с вами тоже должны видеть их такими. Но Бог, как я уже говорил по-разному, у Бога очень мало гордости. Он часто берет нас на самые сомнительные основания. Он не планирует оставлять нас там. Но знаете, я думаю, что классическим примером этого является Джейкоб. Печаль во благо. Этот парень мошенник. Дважды умерший мошенник. Кладет свою голову на камень посреди пустыни, и появляется Бог и говорит: «Иаков, я хочу благословить тебя». Хорошо, что я не был Богом в тот момент. Джейкоб не проснулся бы на следующее утро. Но, говорит Бог: «Иаков, я готов взять тебя на любом основании». Начнем с того, что те, кто ходит в церковь Николасвилля, могут услышать об этом больше через пару недель. Хорошо. Айдаи. Теперь посмотрите на стихи 13 и 14. Он говорит: «Прекратите поститься и начните делать что?» Соблюдение субботы. Подождите минуту. Почему они с большей вероятностью будут поститься, чем соблюдать субботу? Хорошо. Я думаю, это правильный ответ. Она думает, что они зарабатывали деньги в субботу. Да. Соблюдение субботы было настоящим лишением. Если вы перестанете работать в субботу, это приведет к потере 1/7 вашего дохода. Итак, это очень интересно. У пророков вы найдете нападки на жертвоприношение, ритуальное богослужение и требования соблюдения субботы. Потому что соблюдать субботу действительно дорого. И я думаю, что очень интересно, что к этим двум, которые, казалось бы, очень похожи, на самом деле относятся совершенно противоположно. Все в порядке. Давайте двигаться дальше. Глава 59, стихи с 1 по 15 аров, одни из самых мрачных отрывков во всей Библии. Рука Господа не укоротилась, чтобы не спасти, и ухо его не притупилось, чтобы не слышать. Но ваши беззакония произвели разделение между вами и вашим Богом. Грехи твои скрыли от тебя лицо его, чтобы он не слышал. Руки твои запачканы кровью. Твои пальцы с беззаконием. Твои губы говорили ложь. Язык твой бормочет зло. Никто не поступает справедливо. Никто не идет в суд честно. Они полагаются на пустые мольбы. Они говорят ложь. Они зачинают зло и порождают беззаконие. Ух ты! Но мы народ Божий. Так что неважно, как мы живем. Мы избранные. Они высиживают яйца гадюки. Они плетут паутину. Тот, кто ест их яйца, умирает. Из того, что раздавлено, вылупляется гадюка. Их паутина не будет служить одеждой. Мужчины не покроются тем, что производят. Их дела — дела беззакония. И дела насилия в их руках. Ух ты! Это ужасный список. Да. Да. Опять же, некоторые из вас знают, как я отношусь к телевидению. Сколько миллиардов тратится на телепроизводство? А что производят? Они высиживают яйца гадюки. Они плетут паутину. Тот, кто ест их яйца, умирает. Из того, что раздавлено, вылупляется гадюка. Их паутина не будет служить одеждой. Мужчины не покроются тем, что производят. Их дела — дела беззакония. И дела насилия в их руках. Ух ты! Что производится? С такими огромными, огромными затратами времени, энергии и денег. Я оставлю это. Их ноги бегут ко злу. Они скоры на пролитие невинной крови. Их мысли — это мысли беззакония. На их дорогах опустошение и разрушение. Пути шалома они не знают. На их пути нет путаницы, справедливости. Они сделали свои дороги кривыми. Никто, наступающий на них, не знает шалома. Поэтому мишпат, справедливость, далека от нас. Праведность не одолевает нас. Мы надеемся на свет и видим тьму. За яркость, но мы ходим во мраке. Мы нащупываем стену, как слепые. Мы ищем, как те, у кого нет глаз. Мы спотыкаемся в полдень, как в сумерки. Среди тех, кто в полной силе, мы как мертвецы. Мы все рычим, как медведи. Мы стонем и стонем, как голуби. Мы надеемся на мишпат, справедливость, но ее нет. Для спасения, но оно далеко от нас. Ибо беззакония наши умножаются пред тобою. Наши грехи свидетельствуют против нас. Наши преступления с нами. Мы знаем свои беззакония, приступая и отвергая Господа. Отвернувшись от следования за нашим Богом. Говоря о угнетении и восстании. Задумав и произнеся от сердца лживые слова. Правосудие повернуто вспять. Праведность стоит далеко. Истина споткнулась на площадях. Прямота не может войти. Правды не хватает. Кто уклоняется от зла, тот становится добычей. Уго! Неспособность творить добро. Вот кем мы призваны быть. Вот какими мы должны быть. Вот что нужно миру. И мы этого не делаем. Я думаю, что Бог сделал это намеренно. Прямо в середине стиха. Стих 15. Вы переключаете передачи. Господь увидел это. И это его не устраивало. Что не было справедливости? Он увидел, что человека нет. Удивился, что некому заступиться. Тогда его собственная рука принесла ему спасение. И его праведность поддержала его. Он облачился в праведность, как нагрудник. Шлем спасения на голове. Павел читал Исаию, не так ли? Он надел одежды мести вместо одежды. Он завернулся в рвение, как в плащ. По делам их так и воздаст. Гнев своим противникам. Расплата с его врагами. Прибрежным землям он отдаст долг. И убоятся имени Господня с запада. Его слава от восхода солнца. Он придет, как стремительный поток, гонимый ветром Господним. Искупитель придет в Сион. Тем в Иакове, которые что делают? Покайтесь в своем бунте. Их нарушение. Итак, мы не способны быть праведными. В нас нет света. В нас нет исцеления. В нас нет праведности. В нас нет справедливости. Бог не слышит наших плачей. Что делать? И какой здесь ответ? Искупитель. Мессия. Воин. Праведность, как его нагрудник. Шлем спасения на голове. Одежда мести за одежду. Другими словами, необходима праведность. Кто-нибудь прочитал главу 56, стих 1, красиво и громко? Совершайте праведность. Сохраните справедливость. Никаких «если» и «но». Почему? Потому что я приду. И я собираюсь продемонстрировать свою праведность. Праведность необходима. Чтобы мир мог знать. Мы, говоря как иудеи, не можем творить праведность. Воин приходит. Итак, с кем он сражается? Они вернулись из плена. Они вернулись из Вавилона. С кем он борется? Кто враг этих людей? Их грехи. Да. Воин приходит, чтобы победить их грехи и дать им возможность стать праведными. Они должны покаяться в своих попытках быть праведными сами по себе и позволить ему сделать это в них. И не случайно 60 глава начинается словами: «Восстань, светись, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою». Нет никого, кто мог бы сделать это за них. Никто не может сделать это самостоятельно. Но он приходит, чтобы сделать это. Теперь еще одно, и я отпущу тебя сюда. Посмотрите стих 16. Что приносит спасение? Его собственная рука. Все в порядке. Теперь вернемся к 53 главе. Один куплет. Ага, и ты меня опередил. Кто поверил тому, что услышал от нас? Кому открылась мышца Господня? Да. Там, в 53-х, это тонкая штучка. Кажется беспомощным. Сейчас, в возрасте 59 лет, это 27-дюймовый бицепс. Теперь пришел воин. Там, в 53-м году, Бог в своей слабости принимает грех мира в себя и возвращает любовь. Теперь, когда он приходит, чтобы атаковать грех в нас, он приходит как воин, чтобы дать нам возможность стать теми, кого он ожидает. К сожалению, именно здесь евангелическое богословие в большей части Северной Америки сбилось с пути. То есть нет, мы не можем быть праведными, и от нас никогда не ожидают праведности, потому что Бог смотрит на нас сквозь очки цвета Иисуса и думает, что мы праведны, даже если это не так. И я хочу сказать, что это не по-библейски. Объявляет ли Бог нас невиновными на основании жертвы Иисуса? Да, Он это делает. Благослови Его святое имя. И ожидает ли Он, что мы будем продолжать грешить, чтобы умножилась благодать? Забавно видеть, как переводчики разными способами пытаются понять точку зрения Павла, если они читают шестую главу послания к римлянам. Не дай Бог. Пусть этого никогда не будет. Пусть это будет не так. Я думаю, что в современной версии было бы сказано: ни в коем случае, чувак. Конечно, нет. Да, он объявляет нас невиновными на основании креста во всех грехах. Это доктор Джон Освальд в своем учении по книге Исаия. Это сеанс номер 28, главы 58 и 59 Исаии.